Сверхъестественное. Никогда. Глава 5. В пути. Бронкс. Нью-Йорк. 16 ноября 2006 года. Четверг. Молодец, дал ей свой телефон. Сидя на пассажирском сиденье, Дин надеялся услышать от брата не только вздох. За рулем был Сэм. Дин решил не садиться за руль, пока они не окажутся в каком-нибудь нормальном месте. Я просто хотел, чтобы она могла связаться с нами, если... Начал оправдываться Сэм. Если захочет еще поглазеть на тебя? Да ладно, чувак, она на тебя запала. Я дал ей салфетку, когда она собиралась заплакать, а она едва обратила на меня внимание. Дин откинулся на сиденье и заложил руки за голову. Она настроилась на СМТВ. Ну, может, ей не нравятся такие напористые? Сказал Сэм. Я не был напористым, я нормально себя вел. Может, тебе бы повезло назвать настоящее имя? Сэм улыбнулся. Ей определенно нравится обниматься с парнями по имени Дин. Хотя, возможно, ты недостаточно косматый. Дин надеялся, что Сэм не станет поднимать эту тему. Шансов, конечно, не было, но иногда хотелось помечтать. Слушай, просто... Дин замолчал. Орангутанга звали так же, как и его. Это факт. А он достаточно хорошо играл в покер, чтобы знать, когда пора остановиться. Куда едем дальше? Тебе просто стыдно, потому что ты не знаешь, что значит косматый. Сэм, я не идиот. Это значит волосатый. А теперь можешь хоть на секунду сосредоточиться. Куда мы едем дальше? То есть ты говоришь, что она на меня запала, и мне же нужно сосредоточиться. Сэм все продолжал об этом говорить, пока Дину не удалось вклиниться. Уже почти 6 часов. Думаю, пора вернуться к кафе и посмотреть, дома ли он. Я не против. Большая часть дня ушла на то, чтобы найти в зоопарке человека, с которым можно поговорить. Убедить начальство, что они собираются просто задать несколько вопросов для журнала, удалось только благодаря немалому обаянию Дина и честному лицу Сэма. За целый день мы узнали только, что кто-то накачал обезьяну и похитил ее из зоопарка, чтобы отделать двух студентов, а потом оставил службе по контролю над животными. Но мы это и так уже знали. «Думаешь, это кто-то из зоопарка?» – спросил Сэм. Дин пожал плечами. «Возможно. Это объясняет, как он прошел мимо охраны, но... Ты же сам видел этих людей. Клэр, Фриду. Они без ума от же этих животных. Это работа их призвания. Не представляю, чтобы кто-то из них так поступил с обезьяной ради того, чтобы воссоздать сюжет какого-то рассказа. Если, конечно, дело именно в этом». Сэм вздохнул, съехал с переполненного шоссе и тут же попал в пробку. Дину стало интересно, есть ли в этом дурацком городе хоть одна свободная дорога. Хотел бы я выяснить, что тут на самом деле происходит. «Что, пока никаких мыслей?» Сэм покачал головой. «Никаких. Порою сегодня в дневнике отца, может, найду там что-нибудь. До 20-го еще 4 дня. Будет полнолуние и, скорее всего, появится новая жертва. Но у нас пока есть время, чтобы все выяснить». Они наконец добрались до дома Афери. Дин, гордившийся своим превосходным чувством ориентации и способностью найти все, что угодно, понятия не имел, как они сюда добрались. Этот район Бронкса был холмистым и извилистым и вызывал сплошную головную боль. «Пошлите мне ровные прямые дороги. В Сан-Франциско не так ужасно, как здесь». В этот раз, когда они подъехали к дому Афери, на подъездной дорожке стоял грязный внедорожник с наклейкой на бампере. «Не нравится, и как я езжу? Звони 1-800, выкуси!» Рядом все же нашлось местечко, куда Сэм и втиснулся. Перед импалой слегка загораживал дорогу, но Дин подумал, что раз уж они будут в доме того парня, которого загораживают, то не стоит и пытаться найти место для параллельной парковки. «Ого! Эш не шутил, когда сказал, что вы быстро доберетесь!» Выбравшись из машины, Дин увидел на крыльце мужчину в темных очках, в толстой пластмассовой оправе, с длинными и всклокоченными каштановыми волосами, густой и почти полностью седой бородой. Одет он был в концертную футболку с изображением группы Grateful Dead и рваные джинсы с коричневыми, зелеными и желтыми пятнами, о происхождении которых Дин ничего не хотел знать. А еще он был босым. «Вы должно быть Манфред Афери», — сказал Дин. «Я Дин Винчестер, а это мой брат Сэм». «Да, я же сказал, что вы заедете. Ну и как там этот старый засранец? Господи, скажите, что он наконец нормально подстригся». «А вот и нет», — усмехнулся Дин. «Сверху у него стрижка все такая же деловая, а снизу тусовочная». Манфред покачал головой. «Черт, не мне говорить о этой прическах, но моя хоть выглядит прилично. Сейчас о чем я?» «Разумеется», — ответил Дин, и они с Сэмом подошли к крыльцу. «Мы слышали, у вас проблемы с привидениями», — сказал Сэм. «Да, это вроде как обламывает мне кайф. Сечете?» «Но мы к этому еще вернемся. Я как раз собирался выпить кофейку. Заходите, потрещим. Он усмехнулся. Уж извините, Рета с Ленкой идет в комплекте с Ретой прической. Поболтаем. Поболтаем, так? Сойдет. Дин посмотрел на Сэма и улыбнулся. Мне нравится этот парень. Это чувство укрепилось, когда они вошли в дом, и Дин услышал «For a Thousand Mothers» группы Jethro Tull. Он невольно забарабанил в воздухе под аккомпанемент Клайва Банкера. «Хороший выбор!» «Ага, недавно был на посвященной им вечеринке. Хочу записать каверы на их песни, но никто не играет на флейте, а Jethro Tull без флейты — это же не Jethro Tull!» «Сечете?» «Верно подмечено», — кивнул Дин, осматриваясь. Входная дверь вела в холл, который был увешан постерами с концертов, состоявшихся задолго до его рождения. «Битлз» на Шей Стадиум, «Роллинг Стоунс» в зале «Филмор Ист», «Леонард Коэн» на острове Уайт в 1970 году. Слева он увидел огромную гостиную со старой пыльной мебелью. Диван, мягкое кресло, кресло-качалка, большой сервант и буфет, заставленный бутылками с алкоголем. В углу лежали стопки газет и журналов с изображениями музыкальных инструментов на обложках, стояли три гитары на подставках и несколько усилителей. Одна стена была заставлена виниловыми пластинками, другая – кассетами и дисками. Еще там был развлекательный центр, состоявший из видавшего виды телевизора и блестящей стереосистемы с проигрывателем, кассетным магнитофоном и шестидисковым плеером. Сначала он не заметил колонок, а потом понял, что их четыре, и они расставлены по комнате так, чтобы добиться сражающего на повал качества звука. Тут Дин заметил, что Манфред и Сэм куда-то подевались. Обернувшись, он увидел, что они двинулись на кухню. «Прошу извинить моего брата», — сказал Сэм. «Кажется, он сейчас умрет от экстаза». Манфред улыбнулся. «Простите за беспорядок. Экономка в этом году еще не приходила. Идемте». Они вошли на кухню, где тоже царил беспорядок. В раковине громоздились грязные сковородки и кастрюли. Манфред сдвинул их в сторону, чтобы набрать воды в кофейник. «Хорошие у вас колеса, ребята», — Манфред снова улыбнулся. «Или сейчас говорят, тачка. В любом случае, она 1967 года, верно?» «Да», — с гордостью ответил Дин. «Недавно заново ее собрал».
«Ого».
Налив воду в кофеварку, Манфред открыл морозилку и достал банку с кофейными зернами. «Особый сорт», — ответил он на удивленные взгляды Сэма и Дина. «А где ты взял 427-й двигатель?» «У меня есть друг с контактами, владеет свалкой. Он нашел его для меня». Бобби Сингер не только предоставил им жилье после смерти отца, но и оказал Дину бесценную помощь, добывая запчасти для импалы после ее встречи с грузовиком. Кайфово! Или круто? Классно? Классно, улыбнулся Дин. У меня была такая, когда они только появились. Сейчас бы не взял. Багажник большой, но не как у внедорожника. Сечете? Вот почему я купил машину, как у домохозяйки. А та старая колымага сдохла еще в 78-м по дороге во Флориду. Он усмехнулся. Смешно. Я ехал туда, чтобы жениться на Бекке, и эта чертова машина заглохла. Нужно было обратить внимание на этот знак. Мы разошлись в 86-м. Итак, Манхэт, у вас тут привидение? Спросил Сэм. Да, и очень плохое. Насыпав зерна в контейнер, Манфред убрал банку обратно в морозилку, достал из холодильника пакет молока и поставил на стол возле кофеварки и сахарницы с трещиной. «Не знаю, что вам сказал Эш. Короче, я играю в группе Скотса. Мы выступаем в Ларчмонде каждую неделю по вечерам в пятницу, субботу и воскресенье. Три концерта. Так всегда, сечете? И каждый раз, когда я возвращаюсь домой после выступления, какая-то сумасшедшая девка начинает издавать тут ужасные звуки. Визжит, сходит с ума. Я просто сбегаю из дома. Это происходит только в те ночи? Спросил Сэм. Ага. Кофеварка забулькала, закипевшая вода смешивалась с молотыми зернами и стекала в резервуар. Ой, подождите, нет. Не каждый раз. Была одна спокойная ночь в пятницу, когда кто-то снял парковку сзади для частной вечеринки, и мы не выступали. «И никакого привидения?» – спросил Сэм. Манфред покачал головой. «Она что, действительно так называется? Парковка сзади?» – не удержавшись, спросил Дин. И он снова продемонстрировал зубы. Почти все, хотя парочки коренных не хватало. «Да, но в телефонном справочнике вы этого названия не найдете. Бар называется у Нейта, но его так никто не называет. Короче, на нем висит огромный знак». И большими буквами написано «Парковка сзади», потому что на улице парковаться запрещено, а въезд на парковку не видно с дороги. Поэтому мы так его и называем. Он достал из шкафчика три чашки и налил всем кофе. Сэм получил чашку, на которой было написано определение слова «кофе». Один с надписью «В моем кофе слишком много крови». Себе же Манфред доставил чашку с логотипом «Металлика», чем немного огорчил Дина. Дин предпочитал кофе черный, как его машина. Сэм, конечно же, бухнул туда полтонны сахара и молока налил почти до краев. Манфред только налил немного молока. Сэм поднял чашку, но не стал пить. Дин, будучи умным парнем, ждал, когда его брат сделает глоток, чтобы уже потом попробовать самому. «Так вы думаете, что поведение как-то связано с вашей группой?» – спросил Сэм. «Без понятия, Сэм. Поэтому я и позвонил Эшу. Знал, что он увлекается подобными страшилками. А я простой плотник, который играет рок-н-ролл. И ни черта не знаю о всякой пакости, что бродит по ночам». Он одним глотком осушил пол кружки, и Дин подумал, что у него, наверное, горло изо льда. Кофе был горячим, как лава. «Надо сказать, это мне очень мешает. В том смысле, что иногда после выступления хочется привести кого-нибудь домой, сечете? А визжащая деваха обламывает весь кайф. Вы видели привидение?» – спросил Сэм. Затем сделал глоток и воскликнул. «Ух ты! Отличный кофе, мистер Раффери!» «Просто Манфред. Мистером Раффери меня называли учителя моих детей, когда я ходил на родительские собрания». «У вас есть дети?» – спросил Дин и сразу об этом пожалел. «Надеюсь, они не услышат, что я их так называю. Они считают, что их отец не я, а тот кретин, за которого Бекки выскочила замуж в 92-м. Самое приятное из того, что они мне говорили: пап, ты все еще не подстригся?» «Жаль это слышать», — тихо произнес Сэм. Манфред пожал плечами. «Что поделаешь? Я стараюсь помогать им как могу, но они не очень-то во мне нуждаются. К тому же я накосячил с их мамой. Какой из меня отец, если мы разошлись, когда они были совсем маленькими?» Возможно, Дин и мог что-нибудь на это ответить, но он наслаждался самой лучшей чашкой кофе в своей жизни. Впрочем, его стандарты были не так уж высоки. Обычно приходилось довольствоваться тем, что наливали в дешевых забегаловках, мотелях и на автозаправках. То есть кофеиновыми помоями. Отец говорил, чашка кофеина, потому что обычно все было настолько ужасно, что язык не поворачивался называть это кофе. Но сейчас его чашке был... настоящий кофе. Дин пил бы этот восхитительно ароматный напиток, даже если бы не нуждался в подзарядке после выматывающего дня. Сначала дорожное движение Нью-Йорка, потом бюрократы в зоопарке и напоследок девушка, которая запала на Сэма, а не на него. «Так вы никогда не видели это привидение?» – спросил Сэм. «Нет», – покачал головой Манфред. «Но я и не стремлюсь, сечете? Услышав вопли, я даже из доджа не вылезаю. Я даже не захожу в дом, просто жду рассвета. Хотя в понедельник это особенно хреново, ведь надо топать на работу». «Вы сказали, что работаете плотником», — уточнил Сэм. Манфред кивнул. «Можно вопрос? Как вы смогли купить такой дом?» Дин растерянно посмотрел на брата, но после недолгих размышлений вопрос показался ему разумным. «Если Манфред разведен, значит, скорее всего, платит алименты. А городскому плотнику вряд ли платят столько, чтобы он мог купить такой дом». Особенно учитывая нью-йоркские цены на недвижимость. Конечно, Манфред еще играл в группе, но если бы это приносило большой доход, ему бы не понадобилась основная работа. Манфред снова улыбнулся. Хорошо быть сыном двух очень богатых юристов. Точнее, это отец был богат, а мама всегда работала на добровольных началах. Но тем не менее. А я был позором семьи. Тусовался на Лете Любви и в Вудстоке, в то время как отец представлял интересы нефтяных компаний. Но все-таки я был единственным ребенком, поэтому, когда они окочурились, я и получил этот дом. «Соболезную», — снова тихо произнес Сэм. «Невелика потеря. Слушайте, я правда благодарен вам за помощь». Дин отпил кофе. «Манфред, мы же еще ничего не сделали. Но мы займемся этим и посмотрим, что удастся выяснить. Чудненько. Ребята, а вам есть где остановиться? Если нет, то у меня наверху есть пара гостевых комнат». Дин чуть не подавился, но умудрился удержать кофе во рту. «Это хорошо, было бы жалко переводить такой прекрасный напиток». «Серьезно? Очень любезно с вашей стороны, Манфред, но...» «Будем рады», — быстро ответил Дин, пока вежливость Сэма не отправила их в очередной мотель. Он даже не знал, чему радоваться больше. Перспективе остаться в доме с потрясающей коллекцией пластинок, возможности начинать день с кофе или шансу не делить комнату с Сэмом. Он любил брата больше всего на свете. за исключением, быть может, импалы. Но уже больше года почти каждую ночь они спали в одной комнате или на переднем сиденье машины. И раз уж появилась возможность получить разные спальни, тем более бесплатно, он ни за что ее не упустит. Чудненько! Слушайте, у меня сегодня репетиция. Обычно мы собираемся в гараже у Томми, он барабанщик. Раньше мы репетировали здесь. У меня куча места на чердаке, но соседи начали скулить. Не хочу, чтобы они вызывали копов, но у нас же травка и все такое. И мы переехали к Томми. При упоминании о травке Сэм нервно посмотрел на Дина, но тот в ответ лишь закатил глаза. Господи, Сэмми, ты думал, что в доме музыканта найдется только кофе? Особенно у парня, который был в Вудстоке. А завтра вечером можете прийти в парковку сзади и послушать нас. Я достану вам 2 билета, так что платить не надо. Придется только покупать пиво, но оно у них неплохое, особенно на разлив. Манфред одним глотком допил кофе и поставил чашку в раковину. Чувствуете себя как дома? Спальни наверху. Моя в самом конце. В остальных 3 есть кровати, так что выбирайте, какую хотите. Спасибо. Дин посмотрел на Сэма. Давай разбирать вещи. Он допил кофе и направился по коридору к входной двери. Сэм пошел за ним и заговорил только, когда они вышли на крыльцо. Дин, ты уверен, что это хорошая идея? А в чем проблема, Сэмми? У него же тут привидение. Может, это не лучшее место для ночевки? Дин вставил ключ в замок багажника. Чувак, мы убиваем привидение. К тому же сегодня четверг. Привидение появится только завтра ночью. Так что у нас есть время просканировать электромагнитные поля и обыскать дом. Может, даже уж успеем выяснить, что там не так с Эдгаром По. Дин, дело в том... Сэм замялся. В чем? Спросил Дин, вытаскивая из багажника свою сумку. Мне что-то не по себе. Да ладно тебе, Манфред хороший парень. Дело не в Манфреде. Дело в тебе. Мы словно попали в Дин Дисленд. Постеры из фильма «Рист», «Усилители», «Коллекция пластинок». Боюсь, мы отсюда никогда не выберемся. Сообразив, что Сэм над ним прикалывается, Дин улыбнулся. Чувак, я могу сосредоточиться. Надеюсь. Потому что у нас тут привидение, которое явится в пятницу ночью. Убийство, которое должно произойти в понедельник вечером. И плюс ко всему мы ночуем у парня, чей дом набит наркотиками, а нас обоих изыскивают федералы. Дин захлопнет багажник. Тебе кто-нибудь говорил, что ты слишком переживаешь по пустякам? Ты. Примерно 4 раза в день. Тут же усмехнулся Сэм. Тогда считай это 5-й. Все будет в порядке. Пойдем устраиваться.